Герцог про себя чертыхнулся, но потом подумал. Нет, они должны смотреть в лицо реалиям здешней жизни.
В глубине пустыни есть черви, способные одним глотком справиться со всем этим комбайном, помедлив, подтвердил Хават. А ближе к барьерной стене, где добывается большая часть пряности, встречается изрядное количество таких, которые могут сломать его, а потом на досуге сожрать по частям.
«Почему комбайны не оборудованы силовыми щитами?» — спросил Пауль.
«Согласно информации Айдаха, — сказал Хават, — силовые щиты в пустыне опасны. Щит на одного человека привлекает всех червей за сотни метров вокруг. По каким-то причинам силовые поля приводят их в дикое бешенство. Нам об этом сообщили фримены, и нет оснований в этом сомневаться. Айдаха не заметил в Сиетче даже намеков на необходимое для силовых щитов оборудование».
«Вообще никаких?»
«Довольно трудно утаить такие вещи среди нескольких тысяч человек», — отозвался Хават. «У Айдаха был свободный доступ к любому уголку Сиетча. Он не видел ни силовых экранов, ни каких-либо признаков их использования».
«Странно», — сказал герцог.
«Харконнены, разумеется, использовали здесь много экранов», — заметил Хават. «У них были ремонтные мастерские во всех гарнизонных городках, и, считая их, показывают огромные расходы на запчасти для экранного оборудования».
«Могут ли фримены обладать способом нейтрализации экранов?» — спросил Пауль.
«Маловероятно», — сказал Хават. «Теоретически это, конечно, возможно. Статический заряд с противоположным знаком и размером с добрый округ способен это сделать. Но никто здесь не проводил подобных испытаний. Мы бы услышали об этом раньше. Контрабандисты имеют тесные контакты с фрименами и достали бы такое устройство, если бы оно у фрименов было. И уж ничто не удержало бы их от того, чтобы вывести его с планеты».
«Мне не нравится оставлять непроясненным такой важный момент», — сказал Лето. «Суфир, я хочу, чтобы ты уделил первоочередное внимание решению этой проблемы».
«Мы уже работаем над ней, милорд»,
— Хават откашлялся.
«Да, Айдаха заметил одну вещь. Он сказал, что не может быть сомнений в отношении фрименов к силовым щитам. Он сказал, что они их главным образом попросту забавляют».
Герцог нахмурился. «Вернемся к вопросу об оборудовании». Хават сделал знак адъютанту, занятому с проектором, и с солидоизображения комбайна сменилось проекцией крылатого устройства, окруженного карликовыми фигурками людей.
«Это грузолет», — продолжал объяснять Хават. «По существу просто большой орнитоптер, чья единственная функция в том, чтобы доставлять машины к богатым пряностью пескам, а потом спасать их при появлении червей. Появляются-то они всегда. Сбор пряности состоит в том, чтобы сгребать и хватать столько, сколько сможешь, и уносить ноги».
«Что превосходно согласуется с харконненскими принципами», — сказал герцог. И реплика его отозвалась за столом резким и слишком громким смехом. Грузолет сменило изображение орнитоптера.
«Это более обычные орнитоптеры», — сообщил Хават. «Правда, они серьезно модифицированы, что позволило значительно увеличить дальность полета. Особое внимание уделено защите от песка и пыли наиболее важных узлов. При этом только один из 30 орнитоптеров имеет генераторы силовых экранов. Возможно, они сняты для уменьшения веса и увеличения дальности полета».
«Не нравится мне это наплевательское отношение к щитам», — пробормотал герцог и подумал. «Но, может, в этом и состоит секрет Харконненов? Не означает ли это, что мы даже не сможем ускользнуть на экранированных фрегатах, если все обернется против нас?» Он резко тряхнул головой, отгоняя эти мысли, и сказал: «Давайте сделаем рабочую оценку. На какой доход мы можем рассчитывать?» Хават перелистнул две страницы в записной книжке.
«Оценив стоимость ремонта и количество действующего оборудования, мы произвели первичную оценку эксплуатационных расходов. Она основана, разумеется, на заниженном значении с поправкой на износ, принятом для того, чтобы иметь определенный запас».
Он закрыл глаза, входя в ментат-полутранс.
«При Харконненах расходы на ремонт и оплату рабочей силы составляли 14%. Нам повезет, если мы сумеем удержать их на первых порах в пределах 30%. С учетом реинвестиций и затрат на развитие, включая отчисления КОАМ и военные расходы, Наша доля сведется к 6-7%, пока мы не заменим изношенное оборудование. Когда же заменим, то, пожалуй, сумеем поднять ее до 12-15%.
Хават открыл глаза.
Если только милорд не желает перенять харконненские методы.
Наша цель — устойчивое положение на планете и превращение ее в нашу надежную базу, — сказал герцог. И мы должны делать значительные отчисления на улучшение жизни населения, а особенно фрименов.
В первую очередь фрименов, — согласился Хават.
Наша власть на Каладане, — продолжил герцог, — зависела от мощи морских и воздушных сил. Здесь же мы должны заняться тем, что я могу назвать мощью пустыни, и сделать ставку на нее. Сюда может быть включен и контроль воздушного пространства, но это не обязательно так. Позволю себе обратить ваше внимание на отсутствие силовых экранов у орнитоптеров, — он покачал головой. Харконнены полагались на постоянный приток квалифицированного персонала извне. Мы же никак не можем положиться на такие кадры, ибо в каждой группе могут быть их агенты.
«Значит, нам придется смириться с намного меньшей прибылью и снижением сбора пряности», — сказал Хават. «Наш воловой сбор за первые два сезона составит никак не более 2/3 от среднего при Харконненах».
«Как раз этого мы и ожидали», — кивнул герцог. «Нам нужно быстро развивать отношения с фрименами. Хотелось бы еще до первой ревизии КОАМ иметь 5 полностью укомплектованных фрименских батальонов».
«До ревизии осталось мало времени, сир», — сказал Хават.
«А у нас вообще мало времени, как вам всем хорошо известно. При первой же возможности они появятся здесь с артаукарами, переодетыми в харконненскую форму. Как ты считаешь, Суфир, сколько они сумеют привести?»
«Судя по всему, 4-5 батальонов, не более. Цены гильдии на перевозку войск вам известны».
«Значит, 5 батальонов фрименов вместе с нашими собственными силами может оказаться достаточно, если удастся захватить хотя бы нескольких сардуукаров и выставить их перед советом Лансраада. Тогда все сильно переменится, и вопрос будет стоять уже не о прибылях от Аракиса».
«Мы сделаем все от нас зависящее, сир».
Пауль взглянул на отца, потом на Хавата, и внезапно остро почувствовал возраст Хавата, вспомнив, что старик служит уже 3-му поколению Атрейдисов. Да, он уже старик. Это проявлялось в болезненном блеске карих глаз, потрескавшейся и обожженной кожи лица, опаленного ветрами многих миров, в сутулости плеч и в тонких губах с пятнами клюквенного цвета, вызванными потреблением сока сафо. «Так много зависит от одного единственного постаревшего человека», — подумал Пауль. «Сейчас мы втянуты в войну ассасинов», — сказал герцог. «Но полного размаха она еще не достигла. Суфир, в каком состоянии здесь харконненская сеть?»
«Мы ликвидировали 259 их ключевых агентов, милорд. Осталось не более 3 харконненских гнезд. Вероятно, в совокупности около 100 человек».
«А эти уничтоженные нами харконненские твари были богаты?» — спросил герцог.
«Большинство из них были неплохо обеспечены. В основном это местные предприниматели».
«Изготовьте, подделайте убедительные сертификаты вассальной преданности за подписью каждого из них», — сказал герцог. «Копии отправьте арбитру смены. Мы будем стоять на том, что они фактически были изменниками, нарушителями присяги вассалов. Конфискуйте их собственность. Заберите все. Выселите их семьи, раздев до нога. И проследите, чтобы император получил свои 10%. Все должно быть абсолютно законным». Суфир улыбнулся, обнажив испятнанные красным зубы.
«Ход достойный вашего деда, милорд. Позор моим сединам, что я сам до него не додумался».
Халлик удивленно сдвинул брови. На лице Пауля читалась неприязнь к происходящему. Остальные улыбались и кивали. «Так нельзя», — думал Пауль. «Это только заставит всех остальных сражаться упорнее, потому что от капитуляции не будет никакого толку». Он знал, что в Канли запрещенных приемов практически нет. Но этот прием был из тех, что могут уничтожить применившего, даже дав ему победу. «И стал я чужаком в чужой земле», — процитировал Халик. Пауль пристально посмотрел на него, узнав цитату из Экуменической Библии, и спросил себя, возможно ли, что Игурни хотел бы покончить со всякими коварными интригами. Герцог бросил взгляд в темноту за окнами, потом посмотрел на Халика. «Гурни, скольких меланжеров удалось убедить остаться с нами?»
«Всего 286 человек, сир. Думаю, мы должны взять всех, и, по-моему, нам еще повезло. У всех полезные профессии».
«Так мало». Герцог поджал губы. «Ну ладно, перейдем к...» Шум у двери прервал его. Дункан Айдаха миновал стоявшую там охрану, быстро прошел через весь зал к герцогу и склонился к его уху. Лето знаком отстранил его и сказал: «Говори вслух, Дункан, ты же видишь, это заседание штаба». Пауль рассматривал Айдаха, отмечая его кошачье движение и быструю реакцию, благодаря которым так трудно было соперничать с ним в фехтовании. Темное лицо Айдаха повернулось к Паулю. Выражение глубоко посаженных глаз не выдавало эмоций, но Пауль узнал эту маску безмятежности, скрывающую возбуждение. Айдаха оглядел сидящих за столом, потом сказал: «Мы разбили отряд харконненских наемников, переодетых фрименами. Сами фримены прислали к нам гонца, чтобы предупредить об этой банде. Напав на нее, мы, однако, обнаружили, что харконнены подстерегли фрименского курьера на обратном пути и тяжело его ранили. Мы хотели доставить его сюда, к нашим врачам, но в дороге он умер. Я видел, как он был плох, и остановился, чтобы хоть немного помочь. А он вдруг попытался что-то выбросить». Айдаха взглянул на Лето. «Это был нож, милорд. Нож, подобного которому вы никогда не видели».
«Крис?»
— спросил один из офицеров. «Несомненно», — сказал Айдаха. «Молочно-белый и словно светящийся внутренним светом». Он потянулся и извлек из-под мундира ножны с торчащей из них черной ребристой рукояткой. «Не вынимайте клинок из ножен!» Этот почти крик раздался от открытой двери в дальнем конце комнаты, и голос был таким звучным, пронзительным и взволнованным, что заставил всех обратить взоры на его обладателя. В дверях стоял высокий человек в просторных одеждах. Путь ему преградили скрещенные мечи охранников. Светло-коричневый балахон полностью скрывал его фигуру, если не считать отверстия для лица в капюшоне. В прорезях черного лицевого покрывала маски светилась пара абсолютно синих глаз, глаз без единого белого пятнышка. «Пусть он войдет», — прошептал Айдаха. «Пропустите его», — велел герцог.